Профессор Энсли Грей был человек верный своему слову. Двухнедельные вакации в школе были благоприятным обстоятельством, которым грешно было бы не воспользоваться. Миссис О'Джеймс была сирота, у нее не было родственников и почти не было друзей, не было никаких препятствий к немедленному заключению брака. Поэтому они обвенчались самым скромным образом и уехали в Кембридж, где профессор и его очаровательная жена присутствовали при разных академических обрядах и совершали нашествия на биологические лаборатории и медицинские библиотеки. Многочисленные ученые и друзья рассыпались перед ним в поздравлениях не только по поводу красоты миссис Грей, но еще более по поводу ее необычайной осведомленности в вопросах физиологии. Профессор сам удивлялся обстоятельности ее познаний. «У вас удивительные познания для женщины, Анна», — говорил он. Он даже готов был допустить, что ее мозг обладает нормальным весом. В одно пасмурное, дождливое утро они вернулись в Берчспуль, так как на другой день должны были начаться занятия, а профессор Энсли Грей гордился тем, что ни разу в жизни не опоздал на свою лекцию. Миссис Ада Грей встретила их с принужденным радушием и передала ключи новой хозяйке. Миссис Грей горячо упрашивала ее остаться, но Ада объяснила ей, что уже получила от одной своей подруги приглашение приехать. В тот же вечер она уехала на юг Англии. Через два дня, когда завтрак только что кончился, в библиотеку, где сидел профессор, просматривая свою утреннюю лекцию, вошла горничная и подала ему карточку доктора Джеймса Макмердо О'Бриена. О'Бриен при встрече с профессором обнаружил шумную радость, а его прежний учитель был холоден и сдержан. «Как видите, у нас произошли некоторые перемены», — сказал профессор. «Да, я слышал. Мне писала об этом миссис Грей. Кроме того, я прочел сообщение об этом в британском журнале. Итак, вы действительно женились. Как тихо и незаметно прошла ваша свадьба. У меня органическое отвращение ко всему, носящему характер церемонии. Моя жена умная женщина, я готов даже сказать, что для женщины она необыкновенно умна. Она вполне одобрила мой образ действий. А ваши исследования о Влеснерии? Этот матримониальный инцидент прервал их, но я возобновил свои лекции и скоро снова начну работать вовсю. Я должен видеть мисс Грей, прежде чем покинуть Англию. Я переписывался с ней и думаю, что дело придет к благополучному концу. Она должна ехать со мной. Я думаю, что я был бы не в состоянии уехать без нее. Профессор покачал головой. «Ваша натура вовсе не так слаба, как вы думаете», — сказал он. «В конце концов, вопросы этого порядка должны уступать перед великими обязанностями, возлагаемыми на нас жизнью». О'Бриен улыбнулся. «Вы хотели бы, чтобы я вынул из своего тела душу кельта и вложил вместо нее душу человека саксонской расы?» — сказал он. «На самом деле что-нибудь одно. Или мой мозг слишком мал, или мое сердце слишком велико. Но когда я могу засвидетельствовать свое почтение миссис Грей? Будет она дома после обеда?» «Она и сейчас дома. Пойдемте в гостиную. Она будет рада познакомиться с вами». Они прошли по устланному линолеуму полу передней. Профессор отворил дверь в гостиную и вошел туда, сопровождаемый своим другом. У окна в плетеном кресле, напоминая в своем просторном розовом утреннем платье какую-то сказочную фею, сидела миссис Грей. Увидев гостя, она встала и пошла навстречу вошедшим. Профессор услышал позади себя глухой стон и, оглянувшись, увидел, что О'Бриен, схватившись рукою за бок, бросился в кресло. «Дженни!» — прерывистым шепотом произнес он. «Дженни!» Миссис Грей остановилась и смотрела на него с выражением крайнего изумления и страха. Затем, очевидно, почувствовав себя дурно, сама пошатнулась и упала бы, если бы профессор не поддержал ее своими длинными нервными руками. «Лягте», — сказал он, подводя ее к Софье. Она лежала среди подушек с тем же мертвенно-бледным неподвижным лицом. Профессор стоял спиной к холодному камину и переводил взгляд с одного на другую. «Итак, Обрин, — сказал он наконец, — вы уже знакомы с моей женой». «С вашей женой! — хрипло прокричал тот. — Она вовсе не ваша жена! Она моя жена!» Профессор неподвижно стоял на коврике перед камином, судорожно стиснув пальцы и слегка опустив голову на грудь. Те двое, по-видимому, не замечали его присутствия. «Дженни! — сказал Обрин. — Джеймс! Как могли вы бросить меня, Дженни? Как хватило у вас жестокости сделать это? Я думал, что вы погибли. Я оплакивал вашу смерть. Теперь вы заставили меня жалеть о том, что вы остались в живых. Вы разбили мою жизнь!» Она ничего не отвечала и неподвижно лежала на софе, все еще не спуская с него глаз. «Почему вы молчите?» «Потому что вы правы, Джеймс. Я поступила с вами жестоко, бессовестно. Но мой поступок, в конце концов, не так дурен, как вы думаете. Вы бежали из де Хорта!» «Нет, я не сделал этого. В последнюю минуту я опомнилась. Он уехал один. Но у меня не хватило духу вернуться к вам после того, что я вам написал. Я уехал в Англию под другим именем и с тех пор жила здесь. Мне казалось, что я начинаю новую жизнь. Я знала, что вы считаете меня мертвой. Кто мог подумать, что судьба опять сведет нас? Когда профессор просил меня...» Она опять стала задыхаться. «Вам дурно», — сказал профессор. «Держите голову ниже, это помогает правильной циркуляции крови в мозгу». Он поправил подушку. «Мне очень жаль, что я должен покинуть вас, Обрин, но мне предстоит сейчас читать лекцию. Может быть, я еще застану вас здесь». С мрачным, неподвижным лицом он вышел из комнаты. Ни один из 300 студентов, слушавших лекцию, не заметил никакой перемены ни в его голосе, ни в его наружности. И ни одному из них не пришла в голову догадка, что строгий профессор, сидевший перед ними на кафедре, понял, наконец, как трудно подавлять свою человеческую природу. Когда лекция кончилась, профессор прошел в лабораторию, а оттуда поехал домой. Выйдя из экипажа, он пошел через сад, намереваясь войти в дом через створчатую стеклянную дверь, выходившую в сад из гостиной. Подойдя к дому, он услышал голоса своей жены и Обрина, которые вели громкий и оживленный разговор. На мгновение он остановился в нерешительности, не зная, что ему делать. Войти ли и тем прервать их разговор, или не мешать им и уйти? Ничто не было так противно натуре профессора, как роль шпиона. Но пока он стоял и колебался, до его слуха долетели слова, заставившие его превратиться в статую. «Вы все-таки моя жена, Дженни», — сказал Обрин. «Я прощаю вас от всего моего сердца. Я люблю вас и никогда не переставал любить вас, хотя вы и забыли меня». «Нет, Джеймс. Сердцем я всегда была в Мельбурне. Я всегда была вашей. Я думала только, что для вас будет лучше, если вы будете считать меня умершей. Теперь выбирайте между нами, Дженни. Если вы решите остаться здесь, я буду нем, как могила. Если же вы решите ехать со мной, то мне безразлично, что будут говорить обо мне. Может быть, я столько же виновен, как и вы. Я слишком много времени посвящал своей работе и слишком мало своей жене». Профессор услышал воркующий нежный смех, который был так хорошо знаком ему. «Я поеду с вами, Джеймс», — сказала она. «А профессор? Бедный профессор. Но он не будет особенно тужить, Джеймс. У него нет сердца. Мы должны сообщить ему наше решение». «В этом нет надобности», — сказал профессор Энсли Грей, входя через открытую дверь в комнату. «Я слышал последнюю часть вашего разговора. Я не решился помешать вам в тот момент, когда вы готовы были прийти к окончательному решению. О'Брин взял свою жену за руку, и они стояли рядом, освещенные солнечным светом. Профессор же, заложив руки за спину, стоял у двери, и его длинная черная тень упала между ними. «Ваше решение вполне разумно», — сказал он. «Отправляйтесь вместе в Австралию, и пусть то, что произошло между нами, навсегда будет вычеркнуто из нашей памяти». «Но вы...» — пробормотал О'Брин. «Не заботьтесь обо мне», — сказал профессор. Женщина разразилась рыданиями. «Что я могу сказать в свое оправдание?» — говорила она. «Как я могла предвидеть это? Я думала, что моя старая жизнь кончилась, но она вернулась опять со всеми ее надеждами и желаниями. Что я могу сказать вам, Энсли? Я навлекла позор и несчастье на голову достойного человека. Я испортила вашу жизнь. Как вы должны ненавидеть и презирать меня? Зачем только я родилась на свет? Я не питаю к вам ни ненависти, ни презрения», — спокойно сказал профессор. «Вы не правы, жалея о том, что родились на свет, так как вам предстоит быть подругой человека, который выказал такие дарования в одной из высших отраслей науки. По справедливости я не могу винить вас в том, что произошло, потому что наука не сказала своего последнего слова относительно того, насколько отдельный индивидуум должен считаться ответственным за наследственные, глубоко вложенные в него инстинкты». Он стоял, жестикулируя и слегка наклонившись вперед, как человек, разбирающий трудный и не имеющий лично к нему никакого отношения вопрос. О'Брин шагнул было к нему, чтобы сказать что-то, но слова замерли на его устах, когда он встретился с бесстрастным взглядом. Всякое выражение сострадания или симпатии было бы дерзостью по отношению к этому человеку, личные страдания которого так легко растворялись в глубоких вопросах отвлеченной философии. «Я думаю, что мы можем считать вопрос исчерпанным», продолжал профессор тем же бесстрастным тоном. «Мой экипаж стоит у дверей. Прошу воспользоваться им как своим собственным. Лучше всего будет, если вы оставите город немедленно. Ваши вещи, Анна, я пошлю вам вслед». Рука, которую О'Брин протянул профессору, повисла в воздухе. «Я почти не смею предложить вам свою руку», — сказал профессор. «Напротив, я думаю, что из нас троих вы в самом выгодном положении. Вам нечего стыдиться. Ваша сестра...» «Я позабочусь о том, чтобы у нее было правильное представление о происшедшем. До свидания. Пришлите мне оттиск вашей последней работы. До свидания, Анна». «До свидания», —